Радио «Звезда». Юрий Казаков. Рассказ «Легкая жизнь». Читает Игорь Тарадайкин.
Пролетая разъезды и полустанки, не останавливаясь даже на многих больших станциях, поезд мчится на север. И во всем поезде нет на этот раз человека счастливее, чем Василий Панков. 5 лет не был Василий дома и ничего не писал о себе. Да и о чем писать? Живет он легко, любит переезды, дальнюю дорогу, незнакомые города, привык к вокзалам с неизменными специфическими запахами, к транзитным кассам, к районным гостиницам, общежитиям. Бродяга по натуре, он редко вспоминает о тех местах, где пришлось ему побывать. Вновь его туда не тянет. Даже не все эти места он и помнит хорошо. Так много городов он повидал, поселков, глухих мест. Где ж запомнить? 2 последних месяца он работал на монтаже турбинного котла, перевыполняя нормы, торопясь кончить работу до срока. На пологом голом берегу реки, рядом с лесозаводом, с огромными штабелями выкатанного леса, торчало недостроенное кирпичное здание электростанции. Крыши не было еще, были только лебедки, трубы котла, изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного. Были связки тросов и канатов, бревна, балки наверху на фоне бледно-синего неба, и целый день солнце, солнце. И пыль, и пот, крики рабочих, спешка, ругань, шипение автогенной сварки, частый гулкий стук пневматических молотов, запах карбида, опилок и шлака, липкого от нефти. Настало время подъема смонтированного из прессованного котла. Комиссия сомневалась в прочности тросов и лебедок, и Панков, взявший ответственность на себя, бледный, несмотря на смуглоту, стоял на мостике, слушал скрип тросов, блоков, щелкающий треск лебедок, облизывая пересохшие губы, смотрел на еле двигавшийся вверх и застывавший скелет котла. А рядом с ним стояли и смотрели, стискивая зубы, и хрипло дышали все 11 человек, вся его бригада. На другой день бригаде вручали почетные грамоты. А вечером он напился, с кем-то дрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться, и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубахе, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего. Теперь он едет домой. Он в том легком расположении духа, когда все кажется простым и прекрасным, когда ни малейшая забота не омрачает жизни. Нет теперь у Панкова никаких желаний, кроме желания отдохнуть, пожить дома, отоспаться на сеновале, попьянствовать, поиграть на гармошке. Словом, у него отпуск. Думает он только о деревне, перебирает в памяти всех деревенских, вспоминает их голоса, язык, походку, лица. Повидать их всех, вот что с радостью предвкушает он. О своей недавней работе, о монтаже котла Панков не вспоминает. На другой день Василий Панков выпивает коньяку на какой-то станции и возвращается в вагон веселый, беспрестанно улыбаясь и играя глазами. Василий русоголов и странно смугл лицом и телом. В деревне его все зовут Копченым. Глаза у него серые, веселые, нагловатые. Вообще же он весь подборист, суховат и щеголеват. Любит шелковые рубашки, галстуки и нарочно шьет себе широкие внизу брюки. И знает, конечно, о себе, что нравится девушкам. Сближается он с ними быстро, но так же быстро и расходится. Они ему надоедают. Про себя он решил давно, что женится в 28 лет и непременно на своей деревенской. Он уверен, что мать уже присмотрела ему 2-3 невест, что все они хороши, здоровы, красивы, Из хороших семей, где нет ни пьяниц, ни придурков в роду. Так женились его отец и дед, его старшие братья и соседи, так женится и он. После коньяка Василий быстро пьянеет, громко хохочет, громко говорит, обращаясь ко всем без разбору, к соседям, к проводникам, к старым и молодым. «Мамаша», — говорит он, — «вы, конечно, меня извините». «Извините, я как стеклышко». «Ну, выпил, правда». «А разве есть такой закон, чтоб не пить?» «Кто я? Строитель, да? Мамаш, меня в Москву звали. 150 оклад, да? А я у себя в командировках больше заработаю, так? Не веришь? Мамаша!» И он невнятно толкует о заработках, о каких-то инженерах, презирая их дипломы и образование, презирая вообще культуру, выше всего ставя опыт, хвастаясь своей необходимостью. В соседнем купе начинают играть в подкидного. Василий идет туда, тоже садится, но играет плохо, путает ходы, роняет карты и все говорит с восторгом, вспоминая какого-то однорукого, как он с ним играл и как однорукий ловко сдавал карты и помнил все ходы. В вагон входит чернявый, полненький человек в белом халате, с розовым, гладким лицом, с золотыми зубами и маслянистым блеском глаз. Он останавливается в вагоне посередине прохода и говорит звучным, сытым баритоном, быстро всех оглядывая и быстро улыбаясь, заученной золотой холодной улыбкой, портящей его сытое красивое лицо. «Дорогие товарищи, наш ресторан к вашим услугам. Что, перебивать будете потом? Холодные и горячие закуски, большой ассортимент вин». Встрепенувшись, Василий Панков тотчас идет в вагон-ресторан, качаясь на переходных площадках, не закрывая за собой дверей, толкая пассажиров. В ресторане он опять пьет коньяк, еще больше пьянеет, знакомится с кем-то из другого вагона, идет с ним туда, приглашает его к себе в деревню, всех перебивает, пытается что-то рассказать, хочет казаться умнее, образованнее, чем на самом деле, но пьяная, глупая серость так и прет из него. Часа через два он возвращается в свой вагон, присаживается к шахматистам, подсказывает, мешает им, потом играет сам. Утомив и выведя из себя партнера, он начинает ходить по вагону. «Ну, с кем сыграем?» — громко предлагает он. «На 150 грамм! Даю форы, ладью! Ну, кто желает?» Никто не желает с ним играть. «Никто не желает? Слабаки вы все против меня! Эй, Курчавый!» — обращается он к совершенно плешивому толстяку. «Сыграем, Курчавый? Тебе 2 ладьи уступлю, а?» Тот отворачивается к окну, делает вид, что не слышит. Шея его наливается кровью. «Седой, а?» — не унимается Василий. «На 250, а? Не желаешь? Обиделся, Седой, а? Извините, извините». Какая-то девушка, которой Василий нравится, не выдерживает и прыскает. Приободренный Василий, чувствуя, что все обращают на него внимание, начинает еще пуще ломаться. Ему весело. Ему кажется, что он ужасно остроумен. Он каламбурит, говорит присказками, поговорками, дорожными, стертыми и пошлыми. Наконец он все-таки устает, замолкает и скоро засыпает на своей полке. Спит он, свесив руку, раскрыв рот, пуская слюну на подушку и громко всхрапывая. А поезд между тем все мчится и мчится на север. День проходит быстро. Меркнет небо за окном. Темнеют поля. Леса становятся сумрачными. Заря бледнеет и гаснет. Скоро в вагоне зажигают свет. Начинают разносить чай. И незаметно наступает вторая ночь в дороге. Хорошо ехать ночью в поезде. Вздрагивает, качается вагон на стыках рельсов. Неярко горят матовые лампочки под потолком. Скажет кто-то невнятное слово во сне. Слезет кто-нибудь с полки, сядет у окна, закурит, задумается. Все приглушенно в этот час. Все тихо. Только внизу длинный гул и перестук колес. А за окнами темная безлунная ночь. Промелькнет изредка слабый огонек в путевой будки обходчика. Проплывет мимо, как видение, глухой полустанок с непонятным названием, с единственным фонарем на перроне и березами в палисаднике. И снова подступает к окнам непроглядная мгла. И не понять, лес ли за окном, поле ли. Промчится с пронзительным гудком встречный поезд. Рванутся, затрепещут под напором ветра занавески. Плотной струей пронесутся мимо освещенные окна. Искрой мелькнет красный фонарь на заднем вагоне. И странно тогда думать, что в прогудевшем минуту назад встречном поезде тоже едут люди. Едут туда, откуда ты, может быть, только вчера уехал. Также сидят в вагонах, негромко разговаривая. Мечтают о чем-нибудь. Или спят, и снятся им особенные сны. Или смотрят в окна, и у каждого своя судьба за плечами. У каждого своя жизнь впереди. Кто все эти люди? Куда едут они? Что им снится? О чем так глубоко задумываются? О чем говорят? И чему смеются? Хорошо ехать ночью в поезде. Хорошо думать о том, что мимо проплывают темные деревни, озера, стога, глухие сторожки и реки, которые угадываешь только по гулу мостов. Появится где-то в неизмеримой черной дали дрожащая красная точка костра. Долго держится почти на одном месте, потом погаснет, заслоненная косогором или лесом. Или вынырнет откуда-то автомашина, бежит рядом с поездом, перед ней прыгает светлое пятно от фар, но и машина мало-помалу отстает. И вот уже снова темно. Сколько же земли осталось за тобой? Сколько деревень, станций промчалось мимо, пока ты спишь или думаешь? И в этих деревнях, на этих станциях живут люди, которых ты не видел и не увидишь никогда. О жизни и смерти которых ничего не узнаешь. Так же, как не узнают и они о тебе. Как сожмется сердце от мысли, что великое, непостижимое множество судеб, горя и счастья, и любви, и всего того, что мы вообще зовем жизнью, тебе никогда не придется увидеть. Стучат колеса, и ты едешь навстречу новому, неизвестному. И то, что было вчера, все позади и все прожито. Как много думается обо всем этом под равномерный стук колес, под гул быстрого движения. Василий Панков просыпается в час ночи. С минуты он тупо размышляет о том, куда и зачем едет, потом все вспоминает и немного оживляется. Голова у него болит, но уже поздно, все закрыто и негде опохмелиться. Тем не менее, с каждой минутой он все веселеет. Скоро его станция. Закурив, он выходит на площадку, открывает наружную дверь и крепко хватается за поручни. В лицо ему бьет ветер, дергает волосы, выдувает из глаз слезы. По траве, по кустам, по телеграфным столбам прыгают желтые пятна света из окон. Впереди при поворотах видны скрученные снопы искр от паровоза, быстро раскручивающиеся и тающие в темноте. Наверху, в глубоком пепельном небе, светятся бесконечные звезды. Сияет, дымится Млечный Путь. А к северу будто бездонный провал. Нет звезд и ничего нет. Одна глухая черная пустота. Панкову радостно. Сколько километров осталось до дома? 3, 5? Он дышит глубоко и трудно, с усилием выталкивая из груди плотный воздух. но не хочет отвернуться, не хочет уйти в вагон. А черная пустота все надвигается. Теперь только над головой горят звезды. А Василий все не может понять, что это такое. Но вот в лицо ему бьют первые сильные капли дождя, ветер холодеет, и тут только Василий понимает. То, что раньше казалось пустотой, было на самом деле дождевой тучей. Он отступает вглубь площадки, вытирает мокрое лицо холодной рукой и идет в вагон. В вагоне душно. Панков останавливается возле своей полки, смотрит вдоль длинного, слабо освещенного прохода с торчащими с полок ногами, пробует свои чемоданы и, подумав, надевает пыльник и шляпу. Хлопнув дверью, выходит на площадку проводница. Поезд начинает притормаживать. «Торбеева!» — говорит проводница, возвращаясь. «Кто до Торбеева?» Василий встает, одергивает пыльник, поправляет шляпу, торопливо закуривает, снимает тяжелые чемоданы и, задевая за ноги спящих, тащит к выходу. «Ну вот, приехали!» — радостно бормочет он проводнице и спешит выходить. На станции дует свежий ветер с мелкой пылью дождя. Панков спускается на землю, ставит чемоданы, смотрит вперед, потом оборачивается назад. Никого не видно. На земле, на лужах лежат квадраты света из окон поезда. Проводница тоже спрыгивает на землю, быстро оглядывается, будто навсегда хочет запомнить эти лужи, запах чистой мокрой травы, черные телеграфные столбы. «Что, не встречают?» — весело спрашивает она Панкова, ожидая услышать от него тоже веселый ответ. Но Василий хмуро молчит. Он растерян и встревожен. В палисаднике торчит одинокий фонарь, светит, помаргивая сквозь березы. Подальше виднеется здание станции с освещенными окнами. Все остальное тонет в темноте. Не дождавшись ответа, проводница, показывая крепкие икры, лезет на площадку. Впереди, возле багажного вагона, кто-то машет фонарем. Тонко свистит паровоз, со звоном дергаются вагоны. Проводница, вытянув наружу руку с фонарем, другой рукой поправляет берет. «Гляньте на станции, может, от дождя прячутся!» — кричит она напоследок. Василий поправляет шляпу, вздыхает, берет чемоданы и медленно бредет на станцию мимо палисадников. Его все быстрее и быстрее обгоняют вагоны. Он входит в темный коридор, задевает за что-то железное, сваленное у стены, нашаривает и отворяет дверь. На станции он был последний раз лет 5 назад. Но, войдя в большую комнату, видит, что здесь ничто не изменилось. На стенах все так же расклеены плакаты, призывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пассажиров. Горит большая лампа в потемневшем абажуре из газеты. Лежат на столе желтые крупные огурцы, хлеб. На лавке, положив под голову сумку с инструментами, спит железнодорожник. Откинутая рука его черна и блестит от мазута. У ног его на полу чадит фонарь. Топится почему-то печь. Пахнет махоркой, березовым дымом от печки и раскаленным железом. В углу кто-то сладко и долго зевает. Из-за печи выглядывает красное лицо старика с рыжей бородой и заплывшими глазами. Увидев Василия Панкова, старик изумляется, виновато моргает, стаскивает с головы шапку, вылезает из угла и протягивает заскорузлую шершавую ладонь. «С приездом тебе! А я тебя дожидаюсь!» — неуверенно говорит он и улыбается, показывая желтые съеденные зубы. «Дядь Степан!» — Панков сразу узнает своего соседа и дальнего родственника. «А где мамаша?» «Кого? Чего с матерью-то моей? Не заболела?» «С мамашей-то? А чего сей? Жива, здорова тебя ждет! За тобой приехал! Забегала, съезди, говорит, устреть!» «А я уж думать разное стал!» — облегченно говорит Василий. — Ты на лошади, что ли? Эй, смеется Степан. — Ай, ты не знаешь. Дрезина у нас теперь. На лошади. Эй, чудак-человек. Степан суетится, Собирает в углу какие-то мешки, сумки, связывает и развязывает веревочки. Собравшись, он восхищенно осматривает Василия, крякнув, берет чемоданы, косолапо перешагивает порог, топает по коридору, выходит на улицу и, отворясь на левую сторону, шагает к дрезине. Василий идет за ним. Дождь по-прежнему моросит, шумят березы, блестят под фонарем мокрыми листьями. Там, где недавно стоял поезд, тускло светятся рельсы. Чуть подальше, на запасных путях, темнеют длинные груженные платформы. «Чего-то не слыхать был про тебя. Как живешь-то?» — спрашивает Степан, останавливаясь и взваливая чемодан на плечо.
«Живу нормально. Инженером-практиком работаю», — привирает Василий. «Зарабатываю, дай бог, всякому. Строим все. Секретное строительство», — опять не выдерживает он, чувствуя, как все дрожит в нем от удовольствия.
«Ну», — удивляется Степан и смачно сплевывает. «Строите, значит?»
«Ну, это дело хорошее. А у нас Василий Егорович тоже. Такое строительство пошло, всю деревню взбуровили. Теперь комбинат у нас на этом берегу. Поселок, народищу тьма, москвичей понаехало. Девки ровно шалели, как вечер в комбинатский клуб. И уж отеды никоим образом не вытащишь. А многие, кто и работать туда, и поустроились. Председатель наш аж за голову взялся».
«Ого!» — в свою очередь удивляется Василий.
«Ну, а ты как? Кого? Ты-то как?» — спрашиваю. «Я-то? Оу!» — Степан оживляется. «Один я! Один. Старуха-то, слышь, померла. Второй год с покрова пойдет. На покров и померла. Отволок я ее на погост. Поминки сделал, все натурально, честь честью. Девки у меня, знаешь, девки я еще раньше замуж повыдал. Ну, их живут там у себя. Один я теперь. Ах, хорошо. Хочешь, у меня поживи. Весело живу. Изба здоровая, хоть катайся».
Подходят к большой дрезине мотовоза.
«Все или еще кто плетется?» — спрашивает московским говорком шофер, докуривая папиросу. «Все!» — уверенно откликается Степан, карабкаясь на подножку.
Шофер бросает окурок в лужу, сигналит и прислушивается.
«Тогда поехали», — говорит он и заводит мотор. «А кто опоздал, тот пускай Богу молится».
Дрезина трогается, вспыхивают фары, вырывая из темноты дорожные знаки, щиты, уложенные на перекрест шпалы, одинокие голые сосны. Проскакивают стрелки, постукивая на стыках, дрезина набирает ход, со звонким гулом несется в темноту. Немногие пассажиры смолкают, смотрят в окна, туманя стекла своим дыханием. Мчатся уже с каким-то зловещим воем, сильно раскачиваясь. Мимо сплошной черной стеной летит лес. Редко попадаются фонари, освещающие длинные склады или просеки. На стеклах видны тогда косые извилистые капли.
Василий совершенно счастливый от того, что скоро увидит мать, что в дрезине тепло, попахивает бензином и чемоданами, от того, что дождь перестает, на темном небе начинают показываться фиолетовые клочки со звездами, сидит, отвалясь, широко расставив ноги, сдвинув на затылок шляпу. Он любит старика Степана, любит шофера и пассажиров, любит быстроту, с которой они мчатся, и прорывающийся в щель чистый родной воздух.
«Дядь Степан», — наклоняется он к старику, — «ты зайди к нам-то, посидим, выпьем, да?
Эх, и дадим мы с тобой сегодня жизни». Борода старика приподнимается и расширяется. Он лезет в карман, нагибается к коленям, делает что-то в темноте, потом чиркает спичкой и закуривает. Оказывается, делал папиросу. Дрезина мчится, изредка гнусаво гудя. Впереди брежет зарево огней лесокомбината. Степан шевелится, вытягивает шею, поглядывает вперед через плечо шофера. У него тоже радостные мысли. Скоро они приедут, В доме Панковых поднимется переполох, придут соседи, начнутся разговоры, подарки. Дома у Василия выходит все так, как он мечтал. Пьет, каждый день гуляет, играет на гармошке, заново знакомится с девушками, а они заигрывают с ним. Ходит он с ними в комбинатский клуб в соседнюю деревню, хвастает своей жизнью и ловит со Степаном рыбу на перекатах. Все эти дни он неизменно счастлив. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, он чувствует обожание и нежность матери, соскучившейся по нем. Чувствует, что он хорош, молод, нравится девушкам и уверен, что все они мечтают выйти за него замуж. И большего ему не надо. Но однажды он просыпается под утро в повете, где обычно спит. Будто чей-то голос внятно произнес его имя. Позвал куда-то. Проснувшись, он слушает, как вздыхает внизу корова, как возятся мыши в сене, и жадно курит, подставляя ладонь под огонек папиросы, чтобы не заронить искры. Внезапно он ощущает знакомую тоску по дороге, по вокзалам, по гостиницам. Ему надоело. Жизнь в деревне, на родине, кажется ему уже скучной, непривлекательной. И он мучительно думает, куда бы поехать на оставшееся время. Идет в избу, пьет молоко, считает у побелевшего окошка деньги, прислушивается к сонному дыханию матери и опять думает. Наконец он вспоминает, что есть у него кореш в далеком южном городе, что как-то зимой кореш писал ему и звал к себе. Вспомнив и тотчас решив, не откладывая ехать к этому корешу, поеживаясь от радостного озноба, идет опять в поветь, ложится в сено и засыпает. Днем он укладывается, говоря матери, что работа не ждет. Потом обходит соседей, родных, прощается, особенным образом жмет руки случившимся не на работе девкам, некоторых торопливо целует в темных сенях, всем обещает писать, зная, что не напишет, и идет домой. Здесь уже топчется огорченный Степан. Мать плачет украдкой, сморкается в фартук. И Василий тоже пригорюнивается на минуту. Но в груди у него поет радость, сердце бьется быстро, в дорогу, в дорогу. На станции Василий томится. Дядя Степан раскупоривает бутылку и сумрачно выпивает, а мать сидит подпершись, смаргивает слезы и, не отрываясь, глядит на сына. Когда Василий приехал в тот счастливый поздний вечер, бегала она по дому, ног под собой не чуя, вся пылала от радости и совсем молодой казалась. А теперь вот на станции сидит старуха старухой и все глядит на сына. «Что это ты какой-то?» — время от времени говорит она. «Пожил бы еще, в дому-то родном и пожить. И не напишешь никогда матери-то. Как же это ты? Докуда ж ты так будешь? И гнезда у тебя нет. Всем ты чужой». Дядя Степан тоже глядит на Василия, тоже хочет что-то сказать. Но только крякает и еще выпивает. «И теперь вот, куда едешь?» — говорит мать и тоскует. Василию становится вдруг жарко. Он свешивает голову и думает о своей жизни. А и надоело же в самом деле. Все какое-то случайное, и друзей настоящих нет, и ничего нет. Одна дорога. Одни вокзальные буфеты в памяти. И жалко становится ему себя. Какая-то горечь, неудовлетворенность наполняют сердце. Скучно и стыдно как-то делается. И сказать нечего. А еще через 2 часа, простившись с матерью, обняв и расцеловав ее напоследок,
пожалевший ее и себя заодно, вытерев глаза. Через 2 часа он сидит в вагоне-ресторане. Поезд мчится на этот раз на юг. За окном опять мелькают деревни, станции, дороги, поля, леса. Напротив Панкова сидят 2 молоденьких лейтенанта в парадной форме. Оба темноволосых, оба с пробивающимися усиками, оба со значками училища, оба довольны и веселы. Оба не отрывают глаз от сидящих за спиной Панкова девушек. Смеются, шепчутся, пьют пиво, курят, пуская дым тонкими струйками вверх, и краснеют, когда девушки взглядывают на них. Василий Панков быстро пьянеет, ему хочется говорить, шуметь, обращать на себя внимание. Он встает, покачиваясь, со стаканом в руке подходит к компании за соседним столиком, чокается со всеми, что-то говорит, хлопает всех по плечу. «Вы меня извините», — говорит он, — «извините». Потом возвращается к своему столику, с чувством превосходства и одновременно зависти смотрит на лейтенантов, провожает взглядом официанток, слушает радио, впитывает весь этот ресторанный воздух, с волнением думает о городе, куда он едет, забыв уже о своей матери, о родном доме, о Степане, о девчатах. И опять, пожалуй, во всем поезде не найдется человека счастливее, чем он. Легкая жизнь.
Мы читали рассказ Юрия Казакова «Легкая жизнь».